на связь, ролевой подвал. И это зайду. А, нет!
Как зашел, так и вышел. Не удаляй это.
Оговорочка по Фрейду произошла. Это другой подкаст. Это третий сезон нашего подкаста «Вводим», где мы обсуждаем и рассказываем отчет с точки зрения ведущего про то, как мы вводим игры. В третьем сезоне я вундервожу мегадарную старой школы Halls of Arnwool, и мы с Массой сегодня собрались, чтобы обсудить, как я к играм готовился, что было и куда расти. Привет, Масса.
Привет. Я, как всегда, отвечаю за хихоньки-хахоньки, потому что я не читал и не вожу.
И серьезные мысли, и серьезные набросы.
Ну, тоже с хихоньками-хахоньками, ну.
Без хихоньек. И за аркантийский анекдот дня, что немаловажная рубрика в нашем подкасте.
Надеюсь, кто-нибудь сделает нарезку потом.
С соответствующей музыкой какой. И все там. Ха, вот так вот между этих
анекдотами. Мне будет стыдно, если честно. Это не мои анекдоты, не мои любимые анекдоты, но я же их выбрал все-таки каким-то образом.
Это была 18-я встреча в компании. И
целуй меня везде, 18 уже.
Да, справедливо. Компания теперь совершеннолетняя, ей может покупать алкоголь. И продавать алкоголь тоже.
Слушай, а компания, да?
Получается, да. Получается, да, все так. Поэтому песня группы «Руки вверх» была тоже уместна.
Вот, кто хочет, может быть, поженить нашу компанию, но выйти замуж за нашу компанию, да?
Пишите в комментариях, да.
Чужие компании так быстро растут.
На 18-й встрече у нас было три персонажа. У нас был Хабул Комус Друид пухлый. У нас был Лукреций Полуэльф Вор, у которого был третий день рождения. И у нас был Астапиус Хафлинг. И тоже вор. Два вора и друид. Замечательная компания подобралась.
Да, значит, прям какая-то песня группы Воровайки.
Два вора и друид.
Ну, типа... Такой это фэнтези-альбом.
И что у нас происходило с подготовкой к встрече? Когда персонажи были во дворце Арконта, Лукреций говорил, что он попытается залезть как-то на второй этаж этого дворца и все в этом духе, и посмотреть, что там еще есть. Я, как ведущий, увидел о том, что там может быть что-то на втором этаже. Я такой, да, конечно, он залезает. А потом я читаю предложение дальше, и там Ричард Бартон пишет. Ну, если ты, ведущий, что-нибудь хочешь, то положи там что-то. Я такой, подожди. Там текстуры не прогрузились. В результате я... Это было вот как раз такое, ну ладно, все, окей, я понял, они там слезли. Я говорю, я придумаю, что я накину на эту тему, потому что посмотреть, что там как-то выше, походить, подобойти — это хорошая идея.
А, то есть ты сказал просто это. Игрок залез, посмотрел, но ты ему сказал, типа, мне сейчас не готово, давай в следующий раз сюда придем.
Да-да-да, именно так. Я говорю, что если ты захочешь сюда прийти, как в следующий раз, просто дайте мне знать, потому что в модуле этого нет.
А, это уже конец встречи был, получается?
Нет, да? Это был не конец встречи, он в процессе такой залез, я такой, давай потом. В модуле этого нет, поэтому я прямо сейчас на ходу тут. Да, вокруг есть много чего другого интересного.
Блин, это не знаю. Я сталкивался уже с такой ситуацией, как игрок. И мне не то, чтобы некомфортно это было, но знаешь, так это головой ты думаешь, что-то это. Ну, как-то это неправильно, что ли.
Неправильно в каком смысле?
Возможно, слово «неправильно» было сейчас использовано неправильно. Ну, типа, рушится какая-то вот общая вовлеченность, что ли, вот плавность повествования какая-то. Но, с другой стороны, быть готовым ко всему в таком большом подземелье — это задача очень сложная, поэтому я как бы не осуждаю.
Соглашусь с тем, что это может выбивать из общей картины, с того, что ты залез, а там литерали Ричард написал две строчки о том, что если ты, ведущий, хочешь, чтобы там что-то было, положи там что-то. Я обычно довольно открыт с игроками. Там, если в модуле чего-то нет, я могу прямо, например, сказать, что в модуле вот этого нет, поэтому давайте в следующий раз. Я задумывался над тем, что же там могло быть, и потом я понял, что можно накинуть. Вот этот солариум, где персонажи игроков были в прошлый раз, с большим Шемблин Маун, с большим вот этим растением, и с прозрачным, полупрозрачным, точнее, и с прозрачным с одной стороны куполом.
Односторонне прозрачным.
Вот этот солариум — это не все, что находится в этом самом дворце Арконта. Там, получается, за ним, с стороны реки, находится еще небольшой садик, где как раз стоит остаток, точнее, не остаток, а там, примерно, 5-футовый обрубок третьего обелиска как раз, который открывает там вход в рубку корабля, все дела.
А то, что на обломах ему это не важно? Он все равно сработает?
Да, он все равно сработает, потому что штука, куда надо вставить анх, она находится на целой части, которая внизу.
А то, прикинь, можно было бы еще восстановить его там, прикол какой-нибудь поискать.
Не исключу, но я думаю, они все валяются примерно где-нибудь внизу, может быть, частично валяются в реке. Именно поэтому его изначально не видно, потому что он окружен 8-футовым забором, а этот кусок обелиска 10 футов в высоту. Поэтому до тех пор, пока ты поближе не подойдешь, или вот в случае Лукреция, который залез так наверх, я что сказал игроку, что ты, мол, вот так походил-походил по вот этим непрогруженным текстурам, которые были там сверху, и ты увидел, что там действительно есть какой-то садик, и ты соотнес, что дверь, ведущая из Солариума, она ведет вот как раз туда. Игроки посмотрели на карту, увидели, что там есть река вокруг. Там, получается, река раздваивается и с двух сторон огибает вот этот остров, на котором находится дворец Арконта. Один из рукавов реки быстрый, опасный, плыть по нему стрёмно, а вот второй рукав, который как раз еще и тоньше, через него даже можно переплыть. Поэтому они задумались такие: о, мы сейчас тогда попытаемся с реки залезть и посмотреть, что там находится. Поэтому они там задумывались, там веревки купили, бла-бла-бла, вот это вот все. Также они решили, что мы завалим вот эту вот растительную штуку. Растительную штуку с 8-м хитдаем, у которой там накидано 50 с чем-то здоровья, по-моему. И они решили разузнать что-нибудь о вот этом существе.
А ее еще огонь не берет, да?
Ее еще огонь не берет, да, именно.
То бы, знаешь, желание сжечь, если это растение, надо сжечь. А огонь-то не берет.
Да, да. И именно так у игроков и возникла такая мысль, что это растение. Я телеграфировал, что оно как полугнилое, что оно все мокрое. Ну, все равно мы...
Да, тебе что-то там рассказываешь.
Да, они купили бочонок масла. А помимо этого, они еще сходили к Лиссандре в клуб арканных практик поспрашивать, что это такое за растение. Она там поздавала уточняющие вопросы. Они заплатили 100 золотых, чтобы она какое-то время потратила на то, чтобы посмотреть в каких своих книжках. И я прям напрямую сказал, что, ребята, если это то, что я думаю, то это очень опасное существо. Огонь его не берет, оружие тоже плохо на него работает. Там, да, оружие наносит половину урона. И игроки такие: нет, мы все равно его...
Кому ты рассказываешь?
Именно так это было, именно так.
Нет, ты ошиблась.
Да, поэтому они с бочонком масла отправились с намерением забраться сзади и посмотреть на обелиск и сжечь эту штуку.
Я прям, знаешь, я прям вижу, как они пытаются это сделать. И там вот ведущий такой: ну ты, оно тебя сожрет, не надо. И там: а-а-а, я же говорил.
И сейчас мы узнаем, как все это было. Получается, у нас Хабул, Лукреция и Остапиус отправились, перебрались через реку, они закинули веревку, перелезли в этот небольшой сад, где тоже куча растений, но так как он на открытом воздухе находится, там уже не так все буйно и цветуще. Увидели обелиск, увидели, что тот анх, который у них есть, который отгоняет нежить, все так же не подходит, там все три отверстия на трех обелисках одинакового размера. И стали думать, такие: о, хорошо, что им делать с этим растением? Они такие: давайте так. Два вора, Остапиус и Лукреций, они залезут на верх этого помещения, на верх этого солариума снаружи. Там 4 этажа примерно он по высоте. А Хабул, будучи пухлым друидом, он откроет дверь, он как-то попытается спровоцировать эту штуку, чтобы она выбежала, и тут они скинут бочку с маслом сверху, подожгут ее, и все будет хорошо. И для контекста, Шемблин Маунт, у нее низкий интеллект. Низкий — это не в смысле интеллект уровня животного. То есть эта штука более смышленая, но при этом, ну, невысокий интеллект, а все-таки низкий. То есть она ведет себя не совсем как животное, а чуть-чуть получше. Хабул открывает дверь, эта штука как-то на него начинает вылезать. Я решил, что так как Хабул друид, то вряд ли она просто, ну, полезет на него, вот просто месить его. У нас такая сцена, что это огромная. Я ее описывал как что-то похожее на гориллу такую, только состоящую из... Ну, у нее нет отдельной головы, она состоит из таких каких-то веток, переплетенной органики и вот этого всего. Я, например, говорю персонажу Хабулу: страшно, когда он смотрит вот на вот эту штуку. Она так к нему подпрыгивает, вот так вот трясется, чтобы прогнать его. Потому что я решил, что ей тут хорошо, она тут сидит в этой теплице, и, ну, кто бы к ней ни зашел, она стремится в первую очередь прогнать их оттуда. Хабул попытался поговорить, использовать заклинание «Разговор с животными», такая не животное, оно не сработало. Эта штука закрыла перед ним бесцеремонно дверь.
«Уходите».
Да, и два вора такие, которые сидят на 4-м этаже, такой: «Да нет, давай, открывай, кинь! камень в нее там или что-нибудь такое.
Давай, давай, сдохни, сдохни, давай. Им просто хотелось третьего вора.
Не исключено. Учитывая, что друид — это класс, который ты не можешь просто так выбрать. Но тебе надо, чтобы тебе нормально повезло так при накидывании персонажа, чтобы у тебя был друид.
Там характеристики должны быть правильные.
Да, у тебя должны быть довольно высокие характеристики. Хаву такой: ну ладно, ща-ща. Он открывает дверь, он кидает камень в эту штуку. Я шутну. Ну, в этот момент как бы все. То есть, если речь про это зашла...
Я надеюсь, она с одного удара его половинит потом.
Он бежит, пытается забраться на стену, так как речь идет о каких-то опасных вещах. Он делает проверку ловкости, не преуспевает и остается внизу. Эта штука за свой ход долетает до него и двумя атаками с плюс 8 уничтожает Хабулу. За одну атаку фактически. Там еще так забавно, когда она попадает, у нее две атаки, если она попадает ими двумя, она тебя впитывает в себя буквально, плетая этими корнями.
То есть там даже это мокрое место не осталось, да?
Фактически, да. Мы кинули на то, отпустил ли Хабул копье Нокс Вентус, которое у него... Вот это вот копье, которое теперь персонаж игроков курсе, что оно и плюс 3 против гуманоидов. Он разжал руку, копье упало где-то там. За все это время персонажи, которые два вора, которые сидели сверху, они скинули бочку с маслом, они ее поджигают, они начинают в нее стрелять. От этой штуки просто отлетают стрелы, потому что у нее класс брони 0. Это хороший очень класс брони.
Это много.
И я решил разыграть так, что так как у нее низкий интеллект, вряд ли она будет делать что-то сложное. Вряд ли она будет в них что-то кидать. Вряд ли она будет как-то лезть наверх, чтобы до них добраться. Она просто демонстративно через горящий сад ушла, игнорируя огонь, зашла внутрь, закрыла дверь. И игроки такие: просчитались мы, кажется.
Да, да.
Они еще такие: мы думали, что тут на поверхности, как, так как это самый верхний уровень, тут, возможно, как-то попроще в среднем по больнице. Да, дракон их не смутил и все остальное.
Попроще в том плане то, что эта херня сразу не решила их это, располовинить, а просто прогоняла их, пугала.
В результате они такие: блин, неловко получилось. Спустились вниз, забрали это копье.
У Хабула есть другой персонаж?
У Хабула в этот момент мы буквально за несколько минут накидали нового персонажа, поэтому на другом конце реки их ждал волшебник по имени Йог. И он такой: эй, ребята, что вы тут делаете?
А что вы там жгли, да?
Да-да-да.
Ну, вы, конечно, дожгли.
А затем персонажи игроков решили походить еще по поверхности. Они зашли в одно из руин, где может что-нибудь интересное потенциально располагаться. Это те самые руины без особых, без карт, без всего. Я снова кинул по своей маленькой табличке того, что у меня было, и там было гнездо многоножек.
Представляешь, если было бы гнездо многоручек, как это ужасно бы выглядело.
Это было бы неловко, согласен. Это, знаешь, как в какие-нибудь морские звезды, которые когда перемещаются, они очень отвратительно выглядят, у них вот эти вот множество маленьких ножек на их большой ножке. Вот. Что-то такое. Да, и из ценного, что было там было несколько дротиков, которые, если попадают в цель, это действует как заклинание слип. Ты кидаешь, только там ты спас-барсок кидаешь от спелс.
Это дротик с транквилизатором получается.
Да, только бесконечный, так как он зачарованный.
Забавно, что смерти персонажей создают такую иллюзию, что в подземелье много кто есть, потому что вы там реально на углу встречаете еще какого-то чувака, который ходит по этому подземелью.
Или вот эти вот вещи, когда нужно ввести новых персонажей, такой, как они могли появиться, а вот так, и там была какая-то другая группа, например, или что-нибудь в этом духе.
Прям здесь жизнь цветет.
Да, такая вот жизнь из неожиданных мест. Затем они заметили еще одно место, интересно выглядящее на карте, решили спуститься туда. Там был подвал с несколькими старыми статуями, которых, если восстановить, то их можно продать подороже. И еще в этом подвале была секретная дверь, которая вела на второй уровень подземелья, там, где живут как раз бабуины, и в такую небольшую лабораторию, которой потенциально иногда может пользоваться Исократис. И это вот в нашей компании как раз тот чувак, которого рыцари лазурного щита, точнее, не рыцари, а Алексия отправила куда-то вниз изучать там про регалии, вот это все. Я не соотнес 2-2, поэтому я не телеграфировал то, что в этом подвале они, ну, они бы нашли, скорее всего, какие-то следы или что-то в этом духе. Но я забыл про то, что он ведет как раз на второй уровень. Я уже после встречи такой: о, а вот эта комната на втором уровне, куда это ведет? А, это как раз в ту самую лабораторию. Такой: а, блин. Ну, ладно.
Ну, сделано, что сделано.
Да, если они в следующий раз будут, то там точно будут какие-то следы присутствия. Потому что, может быть, они хорошо заметали следы за собой. Они взяли одну из статуй, вот эту вот, и решили продать ее в трактир «Отбитая голова». там же есть три брокера, которые торгуют статуями. Помню, да. Они ее туда приволокли, эти брокеры посмотрели, потому что они ожидали что-то гораздо более серьезное. Тут там отбитый нос там и все вот в этом духе. И еще у брокеров есть такая забава, что они не продают тебе напрямую за кэш. То есть ты принес с ним, они такие, вот тебе, пожалуйста, 1000 золотых.
Вот тебе 3 пельменя.
Там это работает так, что если ты принес им статую, они тебе дают расписку, что, мол, вот, мы таки оценили эту статую, эта статуя стоит X денег. И тебе нужно доставить эту статую в Нью-Маркет, в один из факторов. И после этого твою расписку обналичат фактически. Что имеет смысл, если речь идет о 4-значных суммах, если они какую-то большую ценную статую вытащили?
Ну, в целом это имеет смысл, чтобы не таскать безделушки какие-то.
Да. Но когда идет речь о статуе в 75 золотых, игроки такие, блин, можно и как-нибудь продать вам ее? И в результате они продали как раз за 75 золотых. Они сначала сторговались на 150, потом я такой решил, но если продать прямо здесь, то это, срежу цену в половину, теперь в трактире отбитая голова будет в углу стоять статуя бога Хоруса какая-нибудь с отбитым носом.
И, знаешь, там она в руке как-нибудь держать, и там будут висеть одежды, шапки какие-нибудь на них.
О, это хорошая идея, так, когда заходишь.
Нос отбит, а голова-то на месте, можно вот шляпу.
Да, очень хорошо. Потом персонажи игроков решили спуститься в подвал повидать Ланкиоса, которого они не видели уже какое-то время. Мы когда-то давно с тобой обсуждали, что же там могло с ним быть. В результате они спустились.
То, что он адекватнее стал вроде, да?
Да, то, что он стал поадекватнее. В результате они спустились, увидели, что, во-первых, там еще одну тропинку протоптали в вот этом большом подвале, где был завален мусор. Они там нашли ногу статуи Арден, мраморную, и в результате они ее отнесли в каморку Ланкиосу, и теперь это как скамейка. Это мраморная нога. Потому что они такие, может быть, мы... Они поняли, что, кажется, они видели торс, они видели ногу, и такие, о, это собери статую Арден. Они еще соотнесли, что голова висит над входом в трактир, отбитая голова. И такие, о, если мы хотим собрать, нам нужно будет стырить голову, кажется.
Напомни, что дает тебе собранная статуя.
Эта статуя, когда ее ты собираешь, она стоит, там есть постамент с остатками этой статуи в самом Арденвул. И рядом с этим постаментом находится мост. И если, когда статуя собрана, на этом мосту провести ритуал, то проводящий ритуал получит +1 силы или +1 ловкости навсегда.
Это единственный способ повысить характеристики? Или за уровень тоже можно повышать когда-то?
За уровень характеристики не повышаются. Как ты создал персонажа, вот такой он и есть.
Так и живи.
Да. То есть какими-то магическими предметами или чем-нибудь таким, или вот подобными ритуалами.
Ну, там условно этот пояс из силогров, там, да, как он называется.
Так можно, например, если у тебя 18 сил, а ты получаешь еще +1. У тебя, 19 сил становится. Это один из немногих способов залезть прям в совсем уже высокие характеристики. В результате я показал, что Ланкиос, во-первых, вышел на них с какой-то лампой, со светом. Они такие, о, да это он светом не пользовался, ничего себе, интересно. Они смекнули то, что он кажется более адекватен, да и сам Ланкиос тоже. Поблагодарил их, значит, что они там купили, восстановили, и все в этом духе. Теперь он как-то чуть получше соображает. Я накидал им информации про захоронение двух его друзей, Кайтера и Геврель, про то, что он не смог что-то там рассудить, и он повторял, что надо как-то, должен кто-то рассудить, и все в этом духе, и про гробницу самого Адриеника, который Арконт Арденвул очень временный был. И также произошел вот этот забавный диалог, что Ланкиос, а ты не кидал ли через колено дракон 250 лет назад, и... И он такой, ну, я не помню, конечно, конкретное имя, но тут был дракон, и, в общем, да, я кинул его через колено.
Блин, было прикольно, если бы ты не уточнял, что там 250 лет назад, типа то, что он не понимает, что 250 лет прошло.
Ну, я в плане того, что когда они пришли в экспедицию, это...
Так, там был какой-то земляной червяк. Вот его кидал, да.
Вот, там что-то было, и, ну, в общем, да, мы его кинули через колено, прогнали. И игроки такие, хе-хе-хе. Так что это отличная была придумка. Впитали эту новую информацию, такие, о, ничего себе. Поняли, что где примерно находятся эти захоронения, все в этом духе, как раз в том зале, где нападали гули. Такие, блин. И они решили отправляться после этого назад, тоже без особых приключений добрались до Гостервика глубокой ночью, и на этом мы закончили встречу.
Ну, было весело.
И из понравившегося, то, что после смерти Хабула мы довольно быстро накидали персонажа.
Ну, уже все умеют, так понимаю, это не первый их персонаж.
Да, уже подпривыкли, уже рабочая схема, не так долго. Единственное, что мы не накидывали прям совсем все, мы накинули характеристики, в случае мага мы еще накинули заклинание ему, и там какие-нибудь слухи, все в этом духе, мы не накидываем, мы решили не накидывать прям на встречу, а мы вот я перед следующей встречей, когда будет игрок, мы накидаем, какие же были слухи у этого мага. Ну и да, опять же, дополнительный способ что-нибудь вкинуть.
Ты ведешь статистику по погибшим персонажам? Какой-то по счету там, при каких обстоятельствах он погиб?
О, слушай, это я не веду... У меня нет отдельного списка погибших персонажей, однако давай посмотрим, кто у нас погиб. На восьмой встрече у нас погибли Аксель и Эд от скелетов бабуинов.
Блин, первые погибшие от на восьмой встречи, да? Как долго продержались?
Также на 15-й встрече у нас погиб Ралов. Это в результате это третий персонаж.
Он чего, напомню?
А его укусила ядовитая змея и отравила его.
А, все, да-да-да. И он там потерял какой-то лут.
Да, за которым пришлось лезть еще разок и уже убить таки эту змею, которая несколько раз куснула Лукреция, но он выжил. И вот на 18-й встрече у нас погиб Хабул. Итого 4 персонажа. Что? Немного.
Ну,
для подобного формата игры.
Не прикольно, что вот они там 18 встреч, а у них только там у кого-то второй уровень только есть. Как будто скучно. Но с другой стороны, они предметы волшебные находят. Это немножко разбавляет ситуацию.
По поводу того, что уже 18-я встреча и персонажи только второго уровня, это хорошее замечание, поскольку я сам немножко переживал по этому поводу, что, мол, у нас очень долго персонажи не повышают уровень. И сейчас до сих пор не покидает такое ощущение, потому что вот у нас сейчас второго уровня Остапиус, второго уровня на следующей встрече будет Виконт, потому что он отправился на тренировку, ему выпала одна неделя, поэтому на следующей встрече он тоже будет второго уровня. Ну, если игрок за Виконт у нас будет на следующей встрече. И у некоторые приближаются. Хабулу вот, например, немного оставалось до второго уровня, но что-то случилось.
А вы там не делаете? Есть же какое-то правило такое, не знаю, может, дополнительное? Когда частичный опыт переходит к следующему персонажу.
Мы что делаем? Когда персонаж погибает, мы весь тот опыт в конце встречи, который за вопросы нам прилетает.
А, он там копеечный, да?
Да, там в зависимости, конечно, от того, что мы успели натворить. Однако вот за эту встречу он переходит к следующему персонажу, что фундаментально немного. Однако чем выше будет уровень у других персонажей, тем больше это будет. Потому что если там одному персонажу на 2000, а второму 20 тысяч, то среднее получается приличного размера. В связи с этим я подумываю поправить правила, касаемо упирания в максимальный опыт для получения уровня, потому что сейчас у нас не особо много опыта сгорает из-за этого, однако это хоть что-то. Я думаю, что в будущем, наверное, можно будет его убрать, чтобы даже вот эти вот небольшое количество опыта, оно все равно получалось. Так плюс можно спровоцировать игроков идти то есть если персонаж накопил достаточное количество опыта, но при этом ты по какой-то причине не хочешь или не можешь продать его на тренировку, им можно продолжать играть без осознания того, что у тебя будет сгорать опыт. Также, если с моей точки зрения как ведущего, если бы персонажи игроков активнее тратили деньги на... Точнее, активно разменивали, к примеру, магические предметы какие-то на деньги, опыт получался бы быстрее, поскольку когда ты находишь магический предмет, ты получаешь какое-то количество опыта. А если ты хочешь его, не используя, продать, то ты получаешь... Еще и за проданные деньги вы получаете опыт сверху.
А, то есть, например, там предмет приносит там 1000 опыта и стоит 2000 золотых, то ты получаешь 3000 опыта, да? Так работает?
Да, получается, что там математика немножко сложная в том плане, что...
Логарифм брать надо?
Там в Осрике это описано так, что вы получаете, если вы продаете магический предмет, до тех пор, пока вы им не воспользовались, то есть если вы нашли какую-нибудь там волшебную палочку чего-нибудь, если вы ее нашли, вы поняли, что это волшебная палочка чего-нибудь, и вы ее сами не используя продаете, вы получаете золото и опыт за это золото. Однако, если вы просто продаете, если вы уже ей там попользовались или что-то в этом духе, и после этого продаете, то ну, вы просто получаете золото. И все, без дополнительного опыта.
По пользованной палочке, кому она нужна.
Вот. А если, да, а если вы ее просто оставляете себе и используете, то вы получаете 10% фактически от той суммы, что она стоит в золоте.
Это сильно меньше как бы.
Да. В случае предметов магических в самом Арденвул Ричард Бартон отдельно указывает стоимость в опыте, то есть сколько опыта ты получишь, и отдельно указывает стоимость в золоте. И не всегда стоимость в опыте — это 10% от стоимости в золоте.
В 10 раз
да,
больше.
Иногда бывает больше. Поэтому тут у меня у самого в голове вопрос на тему того, как в этом случае давать опыт. Однако, учитывая, сколько у нас встреч сейчас прошло и с какой скоростью зарабатывается опыт, я, наверное, зарулил бы так, что если вы продаете, если вы принесли магический предмет, вы получили опыт. А если вы сразу после этого продали, то вы просто, ну, получаете также опыт за деньги. То есть фактически вы получите там чуть больше опыта, но я на данном этапе компании не вижу в этом проблем.
Кого это волнует?
Вот. Так у них, например, лежит какой-нибудь вот эта вот бесконечная чернильница, которая технически стоит 2500 золотых. Если их продать, то можно, во-первых, опыта нормально получить, а во-вторых, можно получить 2500 золотых и потом кого-нибудь отправить на тренировку.
А ты говорил? Ты говорил игрокам, что вообще так можно сделать?
Да, я говорил им, что можно продавать магические предметы. И, например, Виконт как раз-таки продал один из свитков заклинаний, которые они не посчитали полезным для себя, и получил там 1200 золотых, что практически целиком окупило его обучение до второго уровня.
Это хорошо, ему хватило покачаться. А опыт, получается, вот вы продали всю эту фигню, и, получается, опыт распределяется равномерно между всеми персонажами, кто участвовал, или как? А то вы же могли, например, принести этот лут с другими персонажами, а ты решил продать его сейчас.
Это хороший вопрос, кстати говоря, над которым я еще не думал. Здесь я вижу два варианта. Вариант номер один — это все персонажи игроков, что существуют на данный момент и состоят в организованной приключенческой группе прыгуны, получают опыт.
Ну, их там может быть дохера слишком.
Вот, в данном случае у нас у каких-то игроков есть по два персонажа, у каких-то игроков по одному персонажу. В другом случае опыт получают только те персонажи, игроки, которых были на встрече. И тут будто бы нет единственного правильного ответа с моей стороны, с моей точки зрения.
Ну да. С одной стороны, глупо давать этот опыт человеку, которого не было на игре, да? С другой стороны, вместе с ним вы принесли этот артефакт в цивилизацию.
Да. И априори, принося артефакт в цивилизацию магический, вы все равно получаете за него опыт. В любом случае.
Самый простой вариант — это давать опыт одному персонажу, который продает. Но, возможно, это будет слишком дохера на одного.
Да, справедливо. Так как, когда вы приносите, например, артефакт магический, я все равно отдаю за него какое-то количество опыта. Либо, если указано количество опыта, если это предмет магический из Холсфарнвул, там указано прям количество опыта, которое за него получаете. Если это магический предмет из Осрика или еще откуда-то, я просто смотрю цену и даю 10% от этой цены. То есть персонаж, принесший в цивилизацию магический предмет, он так и так получит опыт. Если он, конечно, дошел.
Вот я нашел чернильницу, да? Я не знаю, что это магический предмет. Я прихожу в цивилизацию, ты говоришь, это ты получаешь его столько опыта. Я начинаю спрашивать, за что? И перебираю вариант такой, эта фигня магическая, вот, или нужно это, или там сразу понятно, что она магическая, типа не возникает вопросов.
Игроки, справедливости ради, не особо часто спрашивают меня за что, хотя периодически количество ценностей и количество опыта, оно не сходится. По поводу этого, в случае чернильницы там было понятно, что она магическая, когда Астапиус ее перевернул, а из него продолжили литься чернила. Он такой, кажется. Mm-hmm. Во-первых, там до сих пор есть чернила спустя, черт его знает, сколько веков. А во-вторых, они вот так вот выливаются. Однако вот сейчас они нашли, когда дротики усыпляющие. В данном случае, они, конечно, там по 20 опыта всего лишь стоят, однако ценности с дротиками не сошлись, однако мои игроки особо не спрашивают.
За что он опыт дает, кто уже его поймет?
Вот, да, и получается, мы принесли чернильницу, там она, по-моему, 500 опыта она стоит, мы получили 500 опыта на всех. Если мы потом захотим продать эту чернильницу, цена в золотых 2500 золотых. То есть потом 2500 размажутся вообще на всех персонажей, что есть в ОПГ.
Организованной приключенческой группе.
Вот, хорошую тему, Масса, ты поднял. Плюс, получив золото за что бы то ни было, можно устроить кутеж. так как у нас есть правила по закадровым активностям, и там есть кутеж, когда ты тратишь денег и размениваешь их на опыт. Посмотрим. Это будет... Мы как раз в ближайшее время, наверное, игроками что-нибудь порассказываем, ну, точнее, не порассказываем, а в целом поговорим о компании в целом, типа, что, как нам. Я им закинул в чат, мол, то, что...
Классный час по компании.
Да, классный час компании. Я закинул то, что после 20-й встречи можно собраться вот так вот поговорить. Ну, как раз там 20 будет, все дела. Я надеюсь, что на 20-й встрече еще соберутся все, потому что я же кубасы дарю после 10-й. Я кубасы подарил, они до сих пор лежат. Я их еще до 10-й встречи купил, они лежат, и я такой, вот сейчас, кажется, придет время. Да-да-да.
Настало ваше время. А, я хотел уточнить, это как бы уже не твоя первая игра в СР-ных штуках. В других играх быстрее люди получали уровни или тоже было так неспешно?
В других играх на моей памяти быстрее получали уровни, да. И в даже самом OSE, если смотреть в OSE, там автор пишет, что если у вас к пятой, что ли, встрече еще нет персонажей второго уровня, то это повод призадуматься.
А у тебя к 18-й еле-еле кое-как.
Вот, да, с этой точки зрения действительно все идет медленно тут, однако сложновато получается с моей точки зрения, если так порассуждать, я как ведущий, что...
Что ты можешь сделать, чтобы им помочь?
Да, получается, так как исследование окружения, исследование подземелья лежит в первую очередь на плечах игроков. Потому что я могу закинуть сколько угодно зацепок, я могу сказать, что вот тут, кажется, тут есть что-то ценное, а вот тут видели точно саркофаги какие-то, а вот тут еще что-нибудь, а вот там взорвался фаербол, но при этом точно что-то осталось. Однако до тех пор, пока игроки не решат сами туда пойти, ну или пойти куда-то еще, я в данном случае...
Не можешь решать за них.
Я могу, да, я не могу решать за них, и я не могу просто дать им золотых, что мол, вот вам денег. И учитывая, что с точки зрения мира все это должно быть правдоподобно, я же не могу просто положить в коридоре кучу денег и сказать, вот тут есть в коридоре куча денег. И сразу же возникнет вопрос, а почему ее тут до этого никто не взял, как же так получилось, и все в этом духе.
Олег, кстати, этот, мы на прошлый раз разговаривали про чувака, который маг, попавший в передрягу вместе с одним из персонажей, которого лечили потом зверолюдя. Он еще не пришел, или ты его решил не вводить?
О, это хорошее... Это было. Да-да-да-да-да. Я совсем забыл про этого чувака. Я, по-моему, Клиско. Клиско его звали, да. И во время того, как мы разыгрывали...
Сеньор Клиско. Или как его все называют? Клиско.
Да, там Клиско, Флитфингерс, по-моему, или как-то так. Когда персонажи разыгрывали за кадровые активности, я как раз забросил этого чувака. Его там Остапиус, так как он был с ним в одной группе, он увидел, он с ним поговорил. И Клиско таки действительно рассказал, что его, мол, спасли зверолюди, он посидел в их тюрячке, он закинул парочку имен гоблинов. Игроки такие, опа, это, кажется, прям те гоблины, о которых нам говорил царь. Поэтому они знают теперь, что гоблины там. Я покидаю, и гоблины, возможно, к тому моменту, если они туда придут, они уже будут не там, потому что, как я и говорил раньше, я, по-моему, говорил во время одного из своих разгонов, у меня как-то раз выпал то время, когда персонажи игроков были в городе гоблинов. Там выпало посольство, которое уходило к зверолюдям, чтобы что-то обсуждать. Поэтому, я думаю, там точно идут какие-то переговоры.
Связи есть.
Между детьми Дейно и гоблинами. Поэтому не исключено, что когда персонажи игроков в следующий раз, например, в гоблинский район заглянут, там уже будут эти самые гоблины, которых они вроде бы отправлялись искать, но мир движется, они уже нашлись самостоятельно.
Ну, вполне может быть, что они и не дадут их так просто, но они могут подольше посидеть. Можно, да, оставить все на волю кубика.
Да, посмотрим, как это получится. Персонажи игроков на следующей встрече планируют на данный момент заняться исследованием каких-то не особо исследованных территорий. Так что не исключено, что на следующей встрече мы заедем куда-нибудь в подземелье. Насколько глубоко мы заедем, посмотрим. Пока сказать сложно.
Ну, они хотя бы примерно намекнули, куда пойдут. Ты говоришь, как будто пойдем туда, не знаю куда.
У них есть несколько идей. Они, во-первых, хотят заглянуть в ту самую гробницу, где что-то взорвалось. Где взорвался Остапиус. Да. Я покидаю, остались ли там...
Все ли вынесли там...
Да-да-да. Все ли там вынесли дети Дейно, или на трупах остались еще какие-то магические предметы. И там также все так же есть саркофаги, которые еще не открыты. И после этого они решили зайти к Крастенисторксу еще разок, потому что Виконт кидал, снова изучал рыцарей лазурного щита, и в этот раз у него таки есть больше информации. Это, кстати, еще одна потенциальная тема для разгона потенциально. Потому что на следующей встрече, скорее всего, они туда придут. Они даже задумали о том, что они ему красивого, хорошего принесут. Потому что когда они поняли, что одной свиньи мало, они такие, так, что у нас есть? Давайте. У нас какие-то зелья есть, у нас есть то, у нас есть все. И они придут с нагруженной, я подозреваю, в следующий раз. Крастенисторкс будет этому рад.
Ну, слушай, когда кто-то большой радуется, он может дарить подарки какие-нибудь. Возможно, вещи, которые ему не очень сильно нужны, но что-то. Ну, как, типа, знаешь, это какой-нибудь средневековый пир, и король, там, царь у нас обязан был своих людей одаривать чем-нибудь, чтобы показать свою лояльность к ним, там, ну, в принципе, такие хорошие взаимоотношения. Типа это, подарил шубу с царского плеча. Это вот туда. Вот, я не удивлюсь, если дракону и правда понравится подарок, то он может ответить подарком в ответ.
Это справедливо, сейчас мы к этому вернемся. И после этого игроки планировали спуститься на тот самый запыленный, к тому самому запыленному проходу, который они нашли за фреской сета, куда убежало несколько крыс в свое время по результатам случайки. И вот, и в связи с этим есть, да, два есть потенциальных момента для разгона. Во-первых, да, с Крастенисторксом. Справедливо, что не исключено, что им он чего-нибудь задарит. Во-первых, он им задарит, скорее всего, кота фамильяра Виконта, который там есть.
Типа все, заслужил это, вернуть кота уже?
Мне кажется, да, потому что почему бы и нет. А то что это такое, фамильяр, маг с фамильяром, у которого нет фамильяра, да.
Без фамильяра, ну да.
Я пока что не знаю, какой будет следующий шаг Крастенисторкса в вопросах там рыцарей и всего такого. Возможно, Крастенисторкс сам пока не в курсе, и дав ему эту информацию, он призадумается и такой, я вас найду, когда вы мне понадобитесь.
Не, возможно, у него будет какая-нибудь другая задача, например, да? То есть не обязательно зацикливаться только на этих рыцарях. Может, ему что-то еще интересное.
Да, да, справедливо. У меня еще была идея о том, что он наверняка видел огонь и наверняка может сложить 2 и 2, потому что он сам им сказал, что рядом с дворцом Арконта есть этот обрубок-обелиск, он может у них на эту тему поспрашивать, может быть, они как-то даже разведут его на то, чтобы помочь им избавиться от этой штуки, посмотрим, я не знаю, все в руках персонажей игроков.
Ну, он тогда спросит, есть ли там что-нибудь интересное для меня.
Конечно, конечно. А там есть очень много всего интересного.
Да, только они-то не знают пока, игроки, что там есть что-то интересное для дракона.
Да, для дракона всегда что-то интересное есть.
А вдруг там ничего не будет, и тогда он будет очень злой.
Да, справедливо.
Понимаешь, что они тогда попадут под горячую лапу.
Я еще подумал о том, что, может быть, у дракона на результатах некоторых табличек, которые есть на поверхности Арнвул, там можно найти какое-то сокровище, которое до этого было в сокровищнице Крастенисторкса, но он его потерял. И, может быть, сыграть на этом, что, мол, вот мы с вами уже как-то подустановили какой-то контакт, а тут мои, там, или его помощники Виверны, или еще кто-то когда-то могли что-то потерять. И он может попытаться попросить их, например, найти что-либо. Из забавного, у него в сокровищнице есть один из ключей для... Тут эта штука называется Obsidian Gates для обсидиановых врат. Это золотой цилиндр, который вставляется, и эти обсидиановые врата ведут на территорию, которая была, вроде бы, освоена когда-то.
А, это которых немножко, да, этих врат? Что-то их там три, что ли, штуки или сколько?
Не, обсидиановые врата всего одни. Они одни на весь Арденвул.
Я тогда вообще что-то уже запутался во всех этих вратах, которые там есть.
Широко известные в узких кругах врата, которые аркантийцы не смогли открыть. Даже когда они были доминирующей силой в холлах, они так и не смогли проникнуть за них, потому что за них нельзя проникнуть даже там заклинанием телепортации или чем-то в этом духе. Они находятся, если ты помнишь, что этот коридор с колоннами, где на персонажей гули напали, и откуда они прыгали, в конце этого коридора как раз находятся эти врата.
То есть к нему еще сложно попасть даже.
Да, да, это для них это тяжелая задача. У них, конечно, есть Анх, который испепеляет очень много какой всякой нежити.
Ну и нежити там очень дохера.
Поэтому Крастенисторкс мог... Я не уверен, что он знает о том, что это какой-то ключ куда-то. Это цилиндр из золота. В первую очередь.
Этого достаточно.
Может быть, действительно, он потерял его когда-то и будет не против, если вы вернете. А это будет такая вот...
Принеси, подай миссию.
Да, такая вот задачка, чтобы... Заодно можно придумать какое-нибудь интересное место, где он мог потеряться. Я, например, может быть дополнительный проход, еще один вход в холлы, к примеру. чтобы они залезли туда. Еще бы, конечно, совсем хорошо, если бы они знали, что это какой-то очень важный цилиндр.
Ну, я не очень понимаю, как его объяснить. Это.
Да, единственное, что мне приходит в голову, то что, увидев его, они осознают, что он у одного из гоблинов, которого они встречали, высокорангового в гоблинском царстве, у него есть по размеру абсолютно точно такой же цилиндр, но из платины. Если сказать, что он по размеру прям один в один, но золотой, а не платиновый, то, может быть, они такие: о, это... Ну, это же неспроста. И такие: а хотим ли мы отдавать его дракону? Или можно сказать, что мы ничего не нашли, потому что это, кажется, какой-то непростой цилиндр-то. Тут интересные могут быть взаимодействия.
А, знаешь, я так подумал, было бы прикольно, если бы она выглядела как круговая печать шумерская. Представляешь себе эту херню? Это такая печать, которую нужно по глине прокатывать. И она так, ну, смотришь, какая-то херня, когда прокатила, ну, там картинка получается.
О, забавно. Конкретно с этим вряд ли, потому что они уже видели платиновый, но что-нибудь, какой-нибудь другой ключ действительно может выглядеть вот так. Это клевая идея, эстетически клевая идея даже.
Будет забавно, если какая-нибудь карта это будет. Такой прокатываешь, там карты нарисовываешь.
Это шикарная идея. Слушай, это прям хорошо. Это ж можно даже... Это ж... Это нужно записать. Она плюс очень удобна вдобавок. Это ж не какой-нибудь кусок пергамента, который у тебя потерялся, и все, а тут на века сделано.
Ну да, кстати, по-моему, это вот те, которые находили, они в неплохом состоянии даже.
Идея хороша. Вот, так что я думаю, да, над тем, чтобы он мог вот такой вот принеси и подай что-нибудь им сказать. А пока у меня и у дракона будет время поразмыслить, что ему делать с этими рыцарями. И заодно можно, опять же, да, придумать какой-нибудь, положить их рядышком, персонажей игроков с каким-нибудь потенциальным входом в холлы как раз. И, получается, они отправятся, возможно, в тот самый проход, где за пыль, где пыльная, и который ведет на 8-й подуровень, где культисты Сета когда-то давным-давно выращивали животных Сета. Как я понял, прикол там в том, что животных Сета — это такие собаки с квадратными, прямоугольными такими ушами, длинным носом и раздвоенным хвостом. Это действительно существующая штука, Set Animal. Это в Древнем Египте было что-то подобное по виду. И замут этого уровня, как я понял, в том, что по умолчанию этих животных Сета можно было только призывать. То есть ты их призвал, они вот существуют какое-то время, а потом куда-то исчезают.
Знаешь, это забавная история про животных в Египте. Там часто их приносили в жертву. Вот храм какой-то раскопали где-то. Были мумифицированные такие кошки. Вот кошек точно помню, про собак не знаю. И там эта штука стояла реально очень много лет. И там прям их было какое-то количество, этих мумифицированных кошек в кувшинах там каких-то или чем-то таком. Вот, и попадалась вырезка из какой-то газеты, где там в начале 20 века их продавали на удобрение.
Восхитительно.
То есть там прям реально тонны, получается, этих мумий было.
На этот уровень есть несколько входов. Есть основной, в кавычках, вход, который находится аж за водопадом, он с лицевой стороны утеса, о котором знают культисты Сета. И в первых комнатах этого уровня культисты Сета есть. Но, однако, они не могут продвинуться дальше по уровню, потому что там есть завал. Там есть и другой способ через воду, но они про него не знают. А вот этот проход, он ведет с черного входа, он ведет в самый конец уровня как раз, где всякие помещения главных чуваков, есть здоровая, клевая лаборатория прямо алхимическая, магическая.
А там сейчас эти культисты Сета чем-то занимаются или...
На данный момент культисты Сета, ну, у них есть форум и все в этом духе, а конкретно на этом уровне они пытаются воспроизводить это самое размножение этих самых животных Сета, которое давным-давно они пытались осуществить. Верено. Да.
Я к тому, что вот в этих комнатах, куда они могут попасть, там могут быть культисты или нет?
В этих комнатах есть единственный, ну, помимо четырех крыс, которые со случайки, которые туда убежали, единственный противник, что там есть, поскольку там это выглядит как коридор, в котором есть несколько решеток, которые опускаются, ну, как в замке, например, такие чтынк, и там же есть всякие, и там же есть рычаги, которые позволяют их поднимать. И получается, единственные противники, которые они могут там встретить, это, во-первых, эти четыре крысы, но их они даже вряд ли могут встретить, потому что там, вот где вот эта алхимическая магическая лаборатория, там есть существо, которое называется, я не знаю, как переводится это на русский, это называется пудинг, пудинг, и это слизево какая-то масса подобная, которая переваривает, и у которой десятый хидай. Она там лаборатории засела на потолке.
А это ее можно солью победить? Или это желатиновый куб? Это разные вещи.
Это, скорее всего, разные вещи, однако я почитаю о вот этом вот пудинге, конкретно вот об этом пудинге, к чему он уязвим. У них, у каждой подобной штуки, они обычно к чему-то уязвимы. И я еще подумал, что так как туда забежали крысы, на случайке. Сквозь эти решетки крысы, я думаю, пролезут, потому что это хоть и гигантские, но крысы. И я думаю, что какая-нибудь крыса должна попытаться загрызться в эту вот лабораторию, ее там должен сожрать пудинг. Дальше может быть одно из двух. Либо этот пудинг останется там, я просто телеграфирую, что у входа в эту лабораторию совсем нет пыли, что он такой вытек и собрался всю пыль.
Вылизанный.
Да. Либо отправить его путешествовать по уровню.
Что другое может быть веселым.
Да. И на самом деле можно и то так-то фундаментально.
Ну, в целом.
Вот. Так что я думаю, да, вот эта вот случайка с крысами, которые туда убежали, она подвинет немножко мир.
Четыре крысы, которые двигали мир. Название подкаста, да?
Это вам не маленький паровозик, который смог. Это четыре крысы, которые двигали мир. Вот. О том, что произошло с четырьмя крысами, которые двигали мир, мы узнаем в будущем. А знаешь, дорогой слушатель, что мы узнаем не в будущем, а сейчас? Сейчас мы узнаем новый аркантийский анекдот дня от массы.
Педант-шутник по бездежнижью стал распродавать свои книги, а в письме к отцу написал: «Поздравь меня, книги уже меня кормят». Это примерно такой же есть про криптоинвестора. Ну что, ты уже зарабатываешь на крипте? Да, я продал майнинг-ферму. Про майнинг-ферму это точно свежий анекдот, правильно?
Вот так вот, кто же знал? Тоже знал, что еще тогда.
Тысячелетние анекдоты так настолько же свежие.
Люди не так сильно меняются, как мы думаем.
Это, кстати, очень удивительная такая вещь. Иногда почитаешь о том, что было там 3000 лет назад, такой, подожди. Люди-то все те же. Вот они, инфо-цыгане. Вот эти вот люди, которые о чем-то говорят, хотя сами ни хера не понимают. Такой, ну, все же как сейчас, ничего не поменялось, ничего. Интернет привели.
Да, получается так, что общество, оно одновременно меняется и не меняется, потому что вот эти вот тропы, которые есть, действительно, ты читаешь что-нибудь старое, и там прям вот...
Можно пожать им руку, как бы, потому что...
И мы жмем руку тебе, дорогой слушатель. Я жму руку массе метафорически, масса метафорически жмет руку мне. И на этом... Это был 18-й выпуск 3-го сезона. Вводим, мы еще услышимся.
Совершенно выпусколетие, не знаю, как это назвать.
Отправляемся покупать алкоголь.